Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Страшно много юбилеев, памятных дат и просто годовщин в этом году, которые следовало бы отметить в нашей программе. От 90-летия убийства царской семьи до советско-югославского разрыва и сессии «Восхнил» в 48-м, Нобелевской премии «Пастернаку» в 58-м и раздавленной танками в 68-м «Пражской весны». При этом, кроме полезного для забывчивых и не знающих повторения пройденного, хотелось бы найти новые, то есть неизвестные ранее источники, документы и свидетельства, новые смыслы минувшего и его связи с настоящим, позволяющие нам полнее оценить и понять упоминаемую в названии этой программы разницу во времени. Как всегда почти, в поисках такого нового обращаешься к собственному опыту. Вот и я решил обратиться к группе источников, мало кем еще до сих пор оцененных, однако мной уже обследованных раньше. Несколько лет назад я в этой программе рассказывал о так называемых «особых закрытых письмах» – ОЗП – совершенно секретных информационных материалах в виде регулярно печатаемых бюллетеней, изготовлявшихся для верхушки советского руководства. Слово это «верхушка» надо бы конкретизировать. В январе 53-го именно с этой даты я стал тогда просматривать ОЗП. Эти письма изготовлялись всего в 4 экземплярах и отправлялись лишь в 2 адреса. 2 экземпляра Сталину, 3 Маленкову, последний оставался в архиве.
Сталин. Senza la tua grande vittoria, ritorna indietro la storia di 2 millenni anche più. Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Mai più.
По сути дела, ОЗП являлись дайджестами так называемых радиоперехватов, переводов статей из иностранной прессы, записей выступлений зарубежных политических деятелей и иногда сообщений легальной зарубежной агентуры. Надо, наверное, еще пояснить, что радиоперехват в этот период начала 50-х представлял из себя перевод транскрипта, сделанный из эфира звукозаписи. Как правило, перевод должен был быть полным и буквальным. Эта особенность текста подчеркивалась обязательной компонентой в заголовке «протокольная запись». Но иногда текст радиоперехвата содержал отмечаемые составителями особых закрытых писем лакуны, связанные с дефектами радиоприема, или крайне редко превращался в пересказ. Как же осуществлялся отбор материалов для особых закрытых писем? Уже в 1958 году руководитель ТАСС Николай Григорьевич Польгунов а именно в его ведомстве, в обстановке строжайшей тайны и производились ОЗП, подписал изданный в единственном экземпляре секретный приказ об улучшении отбора информации для служебного вестника иностранной информации ТАСС серии ОЗП. О принципах отбора там говорилось следующее.
В вестник ОЗП помещать сообщения иностранной печати, радио и радиоперехваты, содержащие открытые антисоветские выпады иностранных политических деятелей и ведущих органов капиталистической прессы, а также закрытые письма заграничных корреспондентов ТАСС. В этот же вестник включаются сообщения буржуазной печати и радио, содержащие вымыслы о положении в коммунистических и рабочих партиях стран социалистического лагеря и капиталистических стран, клеветнические выпады против руководящих деятелей этих партий.
Вот что прежде всего нужно было высшему советскому руководству – открытые антисоветские выпады. Абсолютно оруэлловский разворот. Правда – это ложь, а клевета – это и есть необходимая, избранным, разумеется, правда. Надо отметить, что в ту пору ТАСС на ротаторе выпускал довольно много информационных материалов ограниченного служебного пользования для МИДа, Лубянки, Старой площади. К некоторым материалам, бюллетень О, так называемый «Белый ТАСС», были допущены особо доверенные журналисты центральных изданий. В 1958-м их круг серьезно был расширен. Была еще серия «Р» – радиоинформация, серия «Д» – дальневосточная, бюллетень серии «НПО» – не подлежащий оглашению, серия «РА» – бюллетень радиопередач США на русском языке, бюллетень радиопередач британской радиовещательной корпорации на русском языке, серия «РБ». Сказать, что все это издавалось тогда для широких масс руководящего состава, будет некоторым преувеличением. Максимальный тираж бюллетеня О – 218 экземпляров. Рассылка и того меньше, но все же не в два адреса, причем Сталину один экземпляр в кабинет, а другой на дачу.
Сталинграду ла легенда вола, Сталин, фермава л мостро ла туа форса сола, Глория сия те ин этерно, сенса ла туа гранде виторья, Риторна индьетро ла сторья, di due millenni anche più, Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più, Stalin, mai più.
Думаю, что тематика особых закрытых писем, поступавших Сталину в течение двух последних месяцев его жизни, а именно с этих документов, начал я свое знакомство с ОЗП, определялась иерархией вопросов, которые он рассматривал в этот период для себя как наиболее важные. Это прежде всего, как ни странно, может быть, еврейская проблема, эскалацию которой в последний год сталинской жизни современный российский историк Геннадий Васильевич Костырченко определяет как антисемитскую агонию диктатора. Судя по радиоперехватам, поступавшим в Кремль, Сталина интересовала прежде всего западная общественная и государственная рефлексия на его антисемитские акции и изменения в этой связи его имиджа в глазах зарубежного общественного мнения. Сталин, как мы знаем, вообще весьма внимательно относившийся к формированию и подаче своего образа, использовал радиоперехват именно для контроля над тем, как образ этот воспринимается за рубежом. И совсем не случайно потому составители ОЗП выделят из сонма западных передач о сталинском антисемитизме, к примеру, такой короткий пассаж в обзоре британской печати BBC.
Портрет доброго старого дядюшки Джо навсегда исчез. Вместо этого нам нарисован страшный портрет грузинского тирана, злого и невежественного, который, так же как и Гитлер, способен не только к безумным международным авантюрам, но и может допускать пагубные ошибки в своих суждениях.
Ну, а дядюшке Джо, похоже, хотелось выглядеть совершенно иначе. Информацию о публичной и засекреченной политической рефлексии за границей на свои редкие выступления и борьбу за мир он, понятное дело, получал из донесений послов и внешней агентуры, но можно ли было им верить? А проверить их и позволяла публичная иностранная информация, составлявшая основной массив особых закрытых писем. Так было в начале 1953 года. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – ОЗП – «Тайные письма кремлевского счастья». Летом 1948-го, особые закрытые письма этого времени я читаю теперь, дело обстояло несколько иначе. В центре внимания составителей бюллетеней и, соответственно, читателя вовсе не еврейская проблема, хотя лишь недавно при содействии СССР создано государство Израиль. Главные герои ОЗП этого периода даже не главы западных государств, и не избравшие свободу перебежчики на Запад и антисоветская эмиграция, ими Сталин интересовался всегда, и его преемники, новые получатели особых закрытых писем, унаследовали этот интерес. Главный герой лета 1948-го, еще публично декларирующий верность товарищу Сталину, вождь коммунистической, казалось бы, Югославии Йосип Броз Тито. Каждый выпуск ОЗП этого времени буквально пестрит вот такими сообщениями.
Париж. Вещание на Мадагаскар. Французский язык. 28 июня, 19 часов 45 минут. Протокольная запись. Коммюнике Компартии Чехословакии. Коммунистическая партия Чехословакии опубликовала коммюнике, в котором сообщается, что Коминформ заседал в Бухаресте во второй половине июня. Согласно коммюнике, Коминформ обсуждал положение в Коммунистической партии Югославии и единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что эта партия вступила на ложный путь как в вопросах внешней, так и внутренней политики и в отношении Советского Союза. В Югославии допускают проведение бесчестной политики, которая дискредитирует Красную Армию. В документе говорится, что Коминформ одобряет инициативу Советского Союза, разоблачившего политику ЦК Коммунистической партии Югославии и, в частности, политические ошибки Тито.
Лондон, африканское вещание, английский язык, 28 июня, 19 часов, протокольная запись. Пражская газета о положении в Компартии Югославии. Заявление, опубликованное в пражской газете, якобы является коммюнике Коминформа и содержит резкие выпады против маршала Тита и Коммунистической партии Югославии. В заявлении подчеркивается, что Югославская коммунистическая партия держалась вне Объединенного коммунистического фронта и также вне Коминформа.
Стокгольм, шведский язык, 28 июня, 21 час, протокольная запись. Стокгольмское радио о положении в Компартии Югославии. Маршал Тита фактически исключен из Коминформа, говорится в телеграмме корреспондента агентства Рейтер, только что полученной нами из Праги. В этой телеграмме сообщается, что коммунистическая пражская газета «Руде право» передала сегодня подробный реферат конференции Коминформа, состоявшейся недавно в Румынии. Согласно телеграмме, в этом реферате заявляется, что югославские коммунисты под руководством Тита пытались сравнивать политику Советского Союза с политикой империалистических держав. В конце концов, югославские коммунисты присоединились к той теории, согласно которой капитализм представляет для независимости Югославии меньшую опасность, чем Советский Союз. Югославские коммунисты, говорится далее в этом реферате, фактически порвали с единым коммунистическим фронтом и вступили на путь, который ведет к измене делу международной солидарности трудящегося народа.
О Тита, Югославии и советско-югославском конфликте мы еще будем говорить в других передачах. Вернемся к нашей главной сегодняшней теме особых закрытых писем. В 1948-м от тех, что получал Сталин в последние два месяца его жизни, они отличались не только темами и главными героями, но и получателями. Летом 1948-го, как, кстати, и летом 1953-го, их было не двое, а по-разному, от 13 до 20 человек. Кроме Сталина и Маленкова, это и Молотов, и Берия, и другие члены Политбюро: Жданов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Андреев, Хрущев, Шверник, Вознесенский, Булганин, а также Косыгин. Он вошел в Политбюро лишь в сентябре 1948-го. Среди этих избранных получателей значатся и секретари ЦК Алексей Кузнецов и Михаил Суслов, и замминистра иностранных дел Андрей Вышинский, и министр госбезопасности Виктор Абакумов, и начальник внешней разведки Петр Федотов. Собственно, надо понять, список получателей особых закрытых писем в каждый отдельный момент и есть советская власть в ее высшем, действительном и секретном смысле. Именно эти люди, их имена все время менялись, люди, обладающие правом на легальное, но тайное получение антисоветской информации, и являются главным сосредоточием советской власти. Это как тайный орден, принадлежность к которому уже награда. Делиться ею, информацией и наградой, они не имеют права. Да это и опасно, и для карьеры, которая для этих людей одна из высших ценностей. Вспомним изгнание в 52-м из Кремля верного оруженосца Сталина Александра Поскребышева, обвиненного в утечке информации и связях с сионистами, о которых в ту пору так много писалось в особых закрытых письмах. Вообще, особые закрытые письма не безинтересно сравнить со всеми известными письмами счастья. Знаете этот жанр? Получил – перепиши его энное количество раз, разошли тем, кому желаешь благоденствия, и будет тебе счастье. Только с ОЗП чаще всего наоборот. Причисление к тайному ордену получателей особой закрытой информации счастья адресатам не сулит. В 1948-м Сталин позволял получателям ОЗП читать, что он старый, молодые в Кремле уже готовы перенять от него эстафету власти. И про то, какой он тиран, они тоже все вместе читали. Через год двое из этих молодых читателей, Кузнецов и Вознесенский, были арестованы и впоследствии расстреляны. Жданов умер еще в конце лета 1948-го и позднее был объявлен одной из жертв врачей-отравителей. Вышинский покончил с собой в Нью-Йорке в 1954-м. В том же году расстреляли Абакумова. Федотова в 1959-м лишили генеральского звания и уволили из органов государственной безопасности за нарушение социалистической законности. Повезло, можно сказать. Сам Сталин, к концу жизни, решивший физически уничтожить главного персонажа ОЗП лета 48-го, Тита, скончался в марте 53-го, и только эта смерть спасла от расправы бывших получателей особых закрытых писем Микояна и Молотова. Берия, после смерти Сталина, возобновивший вместе с Маленковым, Молотовым и Хрущевым чтение этих опасных писем, была создана так называемая рассылка в 4 адреса, этой привилегией попользовался лишь до июня. Арестовали и позднее расстреляли. Судьба Молотова, Кагановича, Булганина и Маленкова известна. Пришедшие на смену им новые читатели ОЗП, примкнувший к ним Шипилов, маршал Жуков, Фурцева и Личев, тоже недолго читали эти самые закрытые письма Кремля. И счастье это им не принесло. Дольше других читал ОЗП Хрущев. Ну, финал тоже известен. В общем, письмами счастья ОЗП не назвать. Мне известен лишь один случай, когда адресат этих рассылок добровольно отказался от получения ОЗП. Громыко Андрей Андреевич. Ну, нельзя не признать, что и прожил дольше других, и судьба сложилась счастливее, чем у многих иных. При этом невозможно отрицать, что ОЗП – уникальный источник для изучения как номенклатуры высшего эшелона советской власти, так и для понимания, как формировались ее представления по тем или иным вопросам, что ее волновало, что интересовало. Именно поэтому мы еще не раз будем использовать эти уникальные документы секретного знания власти в наших передачах. ОЗП. Тайные письма кремлевского счастья и несчастья. Над передачей работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Краткие новости к этому часу. В больнице на Зране скончался сотрудник МВД России Магомед Батыжев, тяжело раненый накануне. Вечером в пятницу в центре на Зране неизвестные, находившиеся в машине, открыли по милиционеру огонь из автоматов, после чего скрылись. Ведется их поиск. Грузинский парламент осудил действия России в отношении Грузии. В принятом депутатами постановлении говорится об участившихся посягательствах со стороны России на суверенитет, территориальную целостность и государственные границы Грузии. Заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что в ближайшее время его страна поставит в Совете Безопасности и ОБСЕ вопрос о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Грузии 9 июля. Российские власти отзывают разрешение нескольких международных организаций на деятельность по усыновлению российских детей. Соединенные Штаты подвергли критике позицию России по вопросу о санкциях против Зимбабве. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций. В Казахстане 3 человека погибли, 5 получили травмы при обрушении строительных лесов. Несчастный случай произошел в Алма-Ате. На Украине под Днепропетровском при аварии автобуса в пятницу вечером пострадал 21 человек. Израиль опроверг сообщения о тренировках своей боевой авиации на территории и в воздушном пространстве Ирака. В Афганистане в результате авиаудара ВВС США на прошлой неделе погибли 47 мирных жителей. К таким выводам пришла специально созданная правительственная комиссия.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня в рамках этой программы мы открываем новый цикл. Назовем его «ТАСС не уполномочен заявить». То, что он был заявлять уполномочен, рокочущим голосом Левитана московское радио разносило по всему свету. Эхо этой советской казенщины еще долго потом дребезжало в пропагандистских книжонках и фильмах, где тасовцам, откровенным патриотам и скрытым чекистам, героям с прозрачными глазами, приятным баритоном и твердыми партийными убеждениями противостояли поджигатели войны и диверсанты, циники с низким моральным уровнем и прибалтийским акцентом. Нужно заметить, что передачи нашего нового цикла будут основаны на том, что и от многих сотрудников ТАСС старательно скрывалось на совершенно секретных вестниках иностранной служебной информации ТАСС, именовавшихся также особыми закрытыми письмами, ОЗП, о которых мы рассказывали в первой половине этого радиочаса. Сегодняшняя передача посвящена событиям 60-летней давности. В конце июня 1948 года разразился, или скорее вошел в острую фазу, тлевший до того кризис отношений Советского Союза с Югославией.
Положение в Югославии и вокруг нее было в числе тем, которые в особых закрытых письмах отслеживались регулярно. Причем с нарастанием кризиса бюллетени стали делать чаще, по мере появления новой информации, видимо. 22 июня 1948 года, 105-й с начала года, номер ОЗП весь состоял из проекта устава Коммунистической партии Югославии. В Югославии готовились к партийному съезду. 27 июня ОЗП излагал материал газеты «Манчестер Гардиан».
Лондон, 26 июня. ТАСС. Дипломатический обозреватель «Манчестер Гардиан» в статье, опубликованной на видном месте, пишет, что поступающие в Лондон сообщения дают веские основания предполагать наличие серьезного политического кризиса в Югославии. Полагают, что отношения маршала Тита с Москвой стали напряженными в значительной мере из-за того, что он придерживается иного мнения об отношениях с Западом.
В том же выпуске бюллетеня другой материал, запись передачи BBC на русском языке, пояснял, в чем состояли эти разногласия насчет отношений с Западом.
Лондон, русский язык, 26 июня, 22 часа 45 минут, стенографическая запись. По словам дипломатического корреспондента BBC, в Югославии возник серьезный политический кризис. Отношения между маршалом Тита и Москвой, по-видимому, натянуты, и главным образом из-за их разногласий по поводу отношений с Западом. Сообщают, что Тита не хотел сотрудничать с Советским Союзом, когда Советский Союз за последние месяцы проводил менее агрессивную политику по отношению к западным державам. Однако полагают, что Москва признает прочность положения Тита в Югославии. Тита там – национальный герой, пользующийся полной поддержкой в армии.
То есть, по этим сведениям, Тита капиталистом был более непримирим и оказался левее Сталина. Занятно. Но вернемся к сообщению из «Манчестер Гардиан».
Из всех нынешних государственных деятелей Восточной Европы один только Тита занял свое положение без прямого участия Москвы. Он единственный из всех пришел к власти благодаря собственным усилиям. Возможно, что он использовал свое исключительное положение, чтобы стать слишком независимым. Обозреватель отмечает также процесс Шуевича, Хебранга и Велебита. Полагают, что маршал Толбухин находится сейчас в Белграде, и из этого можно сделать вывод, что предпринимается попытка разрешить кризис до 21 июля, дня открытия съезда партии.
Здесь требуется комментарий, и я обращаюсь к гостю нашей передачи, ведущему научному сотруднику Института экономики Российской академии наук, специалисту по истории югославского кризиса Сергею Романенко. Сергей, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, что за процесс Шуевича, Хербранда и Велебита, и действительно ли советский маршал Толбухин был тогда в Белграде с какой-то миссией? Ведь, насколько я знаю, с лета 45-го по начало 47-го Федор Иванович командовал южной группой войск, а после войсками Закавказского военного округа.
Я никогда об этом визите не слышал, и в литературе этот визит не упоминается, равно как и у моих коллег, с которыми я консультировался, тоже возникли большие сомнения относительно достоверности этих сообщений. То в то время было достаточно много разных слухов, именно исходя из закрытости советского и югославского общества. Что касается Жуевича и Хебранга, они были соратниками Тита, членами высшего югославского руководства, однако после того, как КПЮ стала правящей партией в Югославии, их стали постепенно все больше и больше обвинять в том, что они придерживаются особых отношений, особо доверительных отношений с Москвой, и их поведение несколько раз обсуждалось. И в конце концов, они были арестованы, и Хебранг погиб при неизвестных до сих пор обстоятельствах, ну а Жуевич, так сказать, покаялся, как тогда это было принято. И как раз дело в том, что Тита считал, что причина советско-югославского конфликта лежит в том, что Жуевич и Хебранг неправильно информировали советское руководство, то есть Сталина, о политике Тита. А что касается того, что Тита, может быть, действительно был левее Сталина, ну, в известном смысле с этим можно согласиться, потому что Тита был верным учеником действительно Сталина. Что касается Владимира Велебита, то тут история другая. Он был тоже личным другом Тита, одним из руководителей Министерства иностранных дел Югославии, работал в Лондоне во время войны, и после войны же, как раз по мере нарастания советско-югославского конфликта, Сталин обвинил его в том, что он английский шпион, и потребовал его удаления из Министерства иностранных дел.
Между тем, 19-23 июня под Бухарестом проходило совещание Коминформа, на котором обсуждался вопрос о действиях югославского руководства и на который югославские коммунисты приехать отказались. 28 июня чешская коммунистическая пресса первой опубликовала итоговое коммюнике этого совещания, и оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Конфликт и раскол стали гласными.
28 июня 1948 года в особых закрытых письмах одно за другим перепечатывали сообщения западной прессы о бюллетене Коминформа.
Париж, 28 июня. Агентство «Франс-Пресс» передает следующее сообщение из Праги. Коммунистическая партия Чехословакии опубликовала коммюнике о том, что информационное бюро коммунистических партий обсудило положение коммунистической партии Югославии. Коминформ констатировал, что представители Югославской коммунистической партии отказались присутствовать на совещании в Бухаресте. Коминформ принял единодушно пространную резолюцию из 8 пунктов, в которой констатирует прежде всего, что коммунистическая партия Югославии вступила на ложный путь в области внешней и внутренней политики и в своих отношениях с СССР. В коммюнике говорится, что в Югославии допускается гнусная политика, дискредитирующая советских специалистов и советскую армию. В другом сообщении агентства «Франс-Пресс» говорится, в Праге опубликовано следующее коммюнике. Коминформ одобрил инициативу Коммунистической партии СССР, выступившей с разоблачением политики Центрального комитета Коммунистической партии Югославии и особенно политических ошибок товарищей Тита, Карлова, Карделя, Джилоса и Ранковича.
Заявление Коминформа прозвучало тем более неожиданно, что не являлось ответной реакцией на какой-нибудь очевидный, заметный поступок югославского руководства. Давайте сейчас не будем касаться истинных причин конфликта, намерений Сталина и Тита, скрытых мотивов.
Тем более, что они до конца не ясны, и это предмет для отдельного разговора.
Давайте поговорим о конкретных поводах. Мой вопрос к гостю нашей студии Сергею Романенко. Почему для заявления Коминформа был выбран и этот момент? Из-за партийного съезда в Югославии или были еще другие обстоятельства?
Дело в том, что этому все-таки предшествовали очень острая переписка, которая была весной 1948 года между Сталиным и Молотовым с одной стороны и фактически Тита и его товарищами с другой. Но это просто было логическим развитием того межпартийного, межгосударственного и личного конфликта. Но, с другой стороны, конечно, была и конкретная причина, и действительно вы правы в том смысле, что Сталин имел в виду ближайший съезд Компартии Югославии, это был 5-й съезд, потому что он сначала думал, что Тита можно устранить путем внутрипартийных интриг. Но съезд показал, что Тита пользуется доверием значительной части югославских коммунистов. Ну, одна небольшая часть оказалась либо в югославских тюрьмах, либо в эмиграции в Советском Союзе и странах народной демократии.
Западные наблюдатели, конечно, задавались вопросом, как трактовать сложившуюся ситуацию, этот конфликт. Большинство, как цитированный нами корреспондент BBC, говорили о расхождении между Советским Союзом и Югославией в вопросе отношения к Западу, о том, что Тита проявляет больше левой твердокаменности, чем сам Сталин и Молотов. Но был соблазн истолковать дело иначе. Так, в изложении стокгольмского радио агентство Рейтер сообщило, что коммунистические лидеры Югославии решили, капитализм представляет для независимости Югославии меньшую опасность, чем Советский Союз. Югославские коммунисты, по утверждению Рейтер, фактически порвали с единым коммунистическим фронтом.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Мы обсуждаем начало раскола между СССР и Югославией. Июня 1948 года было опубликовано коммюнике Коминформа, осудившего политику югославского руководства. Советская верхушка читала о реакции в Югославии и в мире в совершенно секретных бюллетенях особые закрытые письма.
Белград, 1 июля, ТАСС. Газета «Борьба» отводит вторую полосу сообщениям о работе партийных конференций и о выборах делегатов на 5-й съезд КПЮ. На всех партийных конференциях в армии и во всех заверениях нашли свое выражение гранитное единство и неограниченное доверие к руководству нашей армии и нашей партии и самая горячая благодарность и любовь к товарищу Тита. Вся армия единодушно приветствует верховного командующего, творца нашей армии и героический центральный комитет, который ведет мудрую политику строительства социализма и под руководством которого крепнут наше народное государство, народная власть, народное хозяйство.
Лондон, 1 июля. Как передает пражский корреспондент агентства Рейтер, 4000 югославских юношей и девушек, приехавших в Прагу, чтобы принять участие в Сокольском слете, 30 июня прошли по улицам города с возгласами «Тита наш». Большинство молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет называют себя поколением Тито. Шествуя по улицам, они выкрикивали приветствия и лозунги, пели песни, в которых упоминается имя Тито.
1 июля. ТАСС. 1 июля в Югославии началась подписка на народный заем 5-летнего плана. Как сообщает газета «Борьба», во многих организациях и на предприятиях подписка на заем была завершена в 30 минут. Например, профсоюзная организация 4-й женской гимназии окончила подписку на заем в 0 часов 30 минут. Ночная смена рабочего коллектива текстильной фабрики «Сталинградец» полностью подписалась на заем в течение 1 часа.
Представляю себе этих членов профсоюза женской гимназии, которые собрались в гимназии к полуночи ждать начала подписки на заем, чтобы скорее за полчаса доказать коммунистической власти свою преданность.
Белград, 2 июля, ТАСС. Вчера вечером состоялся митинг Организации Народного фронта 5-го района города Белграда, посвященный партийной конференции района, которая завтра начнет свою работу. На митинге присутствовали 10-15 тысяч человек. Многие организации Народного фронта района и молодежь пришли на митинг организованно с национальными и красными флагами и плакатами. Балкон 6-й женской гимназии, около которой проходил митинг, был украшен красными флагами, портретами Ленина и Сталина, портретами членов Политбюро ЦК КПЮ и большими портретами маршала Тита. На митинге выступили секретарь районной парторганизации Войнович и секретарь городской парторганизации Рата Дуганич. Подчеркнув значение Пятого съезда для дальнейшей консолидации сил трудового народа в борьбе за строительство социализма, Рата Дуганич начал анализировать резолюцию Информбюро. Отвергнув обвинения, содержащиеся в резолюции в целом, как клевету и ложь, Дуганич обратился к участникам митинга со словами: «Скажите вы, белградцы, где и когда, в каких выступлениях и документах наша новая Югославия Тита не поддерживала во всем Советский Союз? Разве можно нас обвинять в антисоветской политике, когда мы на македонском языке сначала напечатали историю ВКПБ, а потом только македонский букварь? Когда все народы Европы боролись против Советского Союза, мы расстреливали каждого, кто не верил в победу СССР. Это ложь и клевета, что мы не любим и не уважаем советскую армию, которая освободила народы Европы и которой мы обязаны своим существованием». Дуганич подчеркнул, что обвинения со стороны ЦК ВКПБ и информационного бюро построены на неправильной информации и на непонимании обстановки в партии и в стране, и также выразил горячую уверенность, что коммунистические партии всегда смогут договориться между собой по всем спорным вопросам. Народы Югославии любят Великий Советский Союз и преданы ему душой и сердцем. Среди всех народов мира нет лучшего друга у народов СССР, чем Югославия. Это мы докажем нашим трудом, единством наших рядов, сплочением вокруг партии и Центрального комитета, усиленными темпами строительства социализма. Кроме Войновича и Дуганича, на митинге никто не выступал. На митинге была принята телеграмма маршалу Тита.
На самом деле, конечно, митинг был собран не ради районной партконференции. Тита демонстрировал, какой народной поддержки он пользуется, но оказалось, что тональность, в которой должны были высказываться ораторы, трудно было соблюсти. Вожди поссорились, а митингующие заявляют о любви и к тому, и к другому.
В следующие дни Сталин, Берия, Молотов и прочие, 20 членов советской верхушки, читали в выпусках особых закрытых писем довольно монотонные документы такого же рода.
Знаете, не люблю распространенных в исторических сочинениях фраз типа «Сталин думал, Тита полагал». Чужая душа потемки. А кроме того, даже если герои этого класса и масштаба уверяли современников, что они думают так или иначе, верить им на слово просто нельзя. Как нельзя нам предполагать, что Сталин, прекрасно разбиравшийся в технике митингового манипулирования массами, мог поверить во все эти пропагандистские изъявления чувств. На тех экземплярах ОЗП, которые мы используем в нашей программе, нет помет Сталина, поскольку в его руки попадали другие экземпляры бюллетеня. И, кроме того, мы знаем, что под конец жизни он вообще не каждый конверт с ними распечатывал. Но даже на минуту представить себе, что Сталин мог купиться на используемые Тита приемы его сталинской пропаганды, абсолютно невозможно. Неужели прошедший школу Коминтерна в Москве Тита мог думать, что Сталин поверит всей этой дешевке?
По требованию народа, собравшегося на митинг, руководители митинга после 10-минутного перерыва составили телеграмму Иосифу Виссарионовичу Сталину, которая гласит: «Наш дорогой товарищ Сталин, с нашего большого митинга Народного фронта 5-го района шлем тебе теплые приветствия и через тебя всему Советскому Союзу. Товарищ Сталин, мы в тебя глубоко верим. Верим, что ты сделаешь все, чтобы снять с нас несправедливые обвинения, которые брошены нашей стране, нашей партии, нашему Центральному комитету. Наша любовь к тебе, ко всему Советскому Союзу, ко всему, что вы сделали для всего человечества, безгранична. Вместе с тем мы уверены, что ты сделаешь все, чтобы в скором времени истина восторжествовала. Да здравствует нерушимое братство Советского Союза и Федеративной Народной Республики Югославии. Да здравствует наш учитель любви к Советскому Союзу, товарищ Тито. Да здравствует наш великий друг, товарищ Сталин. Во время митинга, который продолжался 1,5 часа, его участники выкрикивали здравицы в честь КПЮ, ЦК КПЮ, его руководителей, в честь Советского Союза, его армии, Сталина и скандировали: «Белград, Москва, братство, единство, Тито, Сталин, Тито наш, мы Тито, наша партия, наша армия» и так далее. Перед митингом и после громкоговорители передавали советские песни.
Похоже, через такие обращения трудящихся Тито предлагал Сталину свой вариант примирения. Главное здесь в том, что югославская страна не собирается признавать свои ошибки. Но это нам так кажется. И вот в нашей московской студии знаток предмета Сергей Романенко. Скажите, Сергей, а по вашему мнению, на что рассчитывал Тито? И зачем он устраивал вот демонстрацию массовой поддержки? Он что, хотел обмануть Сталина или вынудить Сталина играть по им же некогда пущенным в ход законам коммунистической пропаганды? Или Тито просто не понял на тот момент степени серьезности кризиса? Или же все это было игрой не столько для давления на Сталина, сколько сугубо для югославского внутреннего потребления?
Я думаю, что тут надо иметь в виду несколько моментов. Во-первых, говорят, что Тито решил сразу отойти от Советского Союза и противопоставить ему некую свою линию. Я думаю, что это не соответствует действительности. Первоначально Тито и его товарищи действительно были правоверными сталинистами, как об этом писал впоследствии бывший друг и соратник Тито, известный югославский диссидент Милован Джилос. Кроме того, ведь и в Советском Союзе, и в Югославии существовали однотипные политические режимы, которые были созданы и развивались по одним и тем же законам. Поэтому Тито просто и не мог по-другому действовать. Он не умел и не хотел действовать по-другому. Да, наверное, он в какой-то момент не понял, и для него это было полной неожиданностью. И он думал, что действительно можно примирить советско-югославский конфликт путем устранения, допустим, или из руководства Жуевича и Хебранга путем каких-то уступок и договоренностей. Он не понял, что для Сталина это был принципиальный вопрос, и касался он не только, и, может быть, даже не столько внутренней политики Югославии, сколько ее внешней политики, которая все больше и больше начала приходить в противоречие со сталинской геополитикой. И прежде всего я имею в виду историю с Балканской Федерацией, историю с югославско-албанскими отношениями и историю с гражданской войной в Греции.
Мы в сегодняшней передаче не успеем обсудить основных и тщательно замаскированных демагогической риторикой причин конфликта. Однако компонент спора о чистоте коммунистической веры, несомненно, присутствовал и не являлся чистым лицемерием. Он-то и придавал ситуации гротескный и абсурдный оттенок. Как писал Осип Мандельштам по совершенно другому поводу, на башне спорили химеры, которые из них урод. Этот оттенок тогда же отметил комментатор «Голоса Америки», вещавший на Венгрию.
Нью-Йорк через Лондон. Голос США. Венгерский язык. 1 июля, 19:30. Протокольная запись. Комментарии вашингтонского корреспондента «Голос США». В нападках Коминформа на югославских коммунистов, пожалуй, ничто не достигает такой высокой степени абсурдности, как ссылки на отсутствие демократии в партии Тито. Зрелище того, как коммунистические лидеры России и сателлитов в поте лица своего, во имя и под знаменем демократии, свобод критики и свободных выборов шельмуют и показывают пальцем на Тито, который к их стыду ведет себя как барин-самодур, обвиняя его в реорганизации партии в тиранию террористов, несмотря на серьезный характер данного вопроса, имеет несколько комичный вид. В глазах постороннего наблюдателя все это выглядит так, словно каждое отдельное обвинение Коминформа относится не к югославской, а к самой русской коммунистической партии. Именно с этой точки зрения резолюция Коминформа является исключительно занимательным документом.
Дальше корреспондент «Голоса Америки» прошелся по всем пунктам обвинений в адрес югославских товарищей. Съезды партии проводятся нерегулярно. Так последний съезд ВКПБ имел место в 1939 году, а ЦК не переизбирался с 1941 года. О чистках и свободе критики советской компартии лучше было бы промолчать. До такой чистки, как в СССР 30-х годов, Тита далеко.
Чистка, проводимая Тита, несмотря на то, что она еще продолжается, значительно уступает по размаху русской чистки. По-видимому, Тита имеет меньше причин сомневаться в лояльности членов своей партии, чем Сталин в 30-е годы. В самом деле, все обвинения, выдвинутые Коминформом, имеют одну ироническую характерную особенность, заключающуюся в том, что русские критикуют именно те черты югославской жизни, которые югославы самым добросовестным образом скопировали с советских методов. Русские настолько создали Югославию по своему образу и подобию, что сейчас, словно взглянув в зеркало, испугались ее.
Знаете, хочется все же представить себе, как Сталин вот сидит и читает ехидное размышление вашингтонского умника о том, что чистки 30-х свидетельствуют о его, Сталина, сомнениях в лояльности однопартийцев. Конечно, невозможно догадаться сейчас, что он при этом думал, но можно констатировать то, что при чтении этих запретных некогда для советских людей писаний приходит нам в голову сегодня. Американец, в общем-то, был прав. Главная проблема советско-югославских проблем, извините за тавтологию, действительно состояла в подобии обоих режимов друг друга. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Сергей Романенко. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Дмитрий Налитов и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».